Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о скале, которая прообразно указывает на нашего Господа Иисуса. И чтобы не быть голословным, я в самом начале сегодняшней проповеди приведу место Писания, из которого однозначно вытекает этот факт. Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы, скала же была Христос». «Ибо пили из духовной последующей скалы». Поэтому я назвал данную проповедь «Духовная скала». Но наш главный текст возьмем из Ветхого Завета в сообщении о том, что Моисей должен был ударить жезлом по скале, чтобы добыть для Израиля воду. Об этом мы читаем в Исход, глава 17, стихи 5 и 6. «И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собою из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде Черного моря. Возьми в руку твою и пойди, вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». По заданию Господа Иисуса Моисей вывел Божий народ Израиль из Египта в пустыню, где сразу же начались проблемы с водой. Создается впечатление, как многие дети Божьи думают в действительности, что Бог допустил ошибку, что Он не продумал вопрос о водоснабжении народа. Как же можно было ежедневно обеспечивать водой такой многочисленный народ и его скот? Я уверен, что каждая семья имела с собой определенный запас воды для питья, но для скота требовалось много воды. Проблема с водой началась не здесь, у Харива, а сразу же после перехода через Черное море. Народ прошел всего лишь 3 дня по пустыне Сур, и уже начались проблемы с водой. Здесь возникает логичный вопрос. Почему Господь Иисус допускает эту ситуацию дефицита с водой? Ответ находим в Исходе 15, стих 25. «Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Стих 26. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И если бы израильтяне действительно слушали голос своего Бога, делали угодное пред очами Его и соблюдали все уставы Его, то они имели бы рай уже на земле. Господь Иисус показал им все это на следующей же остановке, стих 27. «И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». Смысл этого стиха я объяснил в проповеди «Израиль у меры», которая имеется на нашем сайте. Практически Элим указывает на тысячелетнее мирное царство. В самом начале странствования Божьего народа Израиля в пустыне Господь Иисус испытывал свой народ, как мы выше читали. Он дает ему закон, который мы символично видим в горькой воде. В дереве мы видим Голгофский крест, где Господь Иисус исполнил закон и дал людям благодать. Это мы видим символично в сладкой воде. Значит, и в этом событии Господь Иисус преподнес своему народу очень важную и глубоко идущую лекцию. При этом Он испытал свой народ. Но какой урок извлек народ из этого события? Теперь мы спрашиваем себя, почему Господь Иисус испытывает свой народ именно посредством этого жизненно важного элемента, посредством воды? Потому что вода, то есть источники живой воды, как нам известно из темы «Колодцы», являются прообразом Господа Иисуса. Это Он показал Израилю превращением горькой воды в сладкую. Это Он показал у Харива, где Он дал Израилю и его скоту воду в избытке. Мы с вами, конечно, знаем, что в пустыне чрезвычайно редко встречаются открытые источники питьевой воды. Но тем не менее, как можно приписывать Господу Иисусу такое упущение, что Он не продумал способ водоснабжения своего народа в пустыне? Ведь Он является всемогущим Богом и в любом месте может извлечь эту воду в избытке. Но Он извлек воду не где-то на равнине, а именно из скалы, в которой мы видим его прообраз. Этим самым он показал своему народу, что источник жизни вечной находится только в Боге Израиля, в Иегове, в этой скале. Дважды дал Господь Иисус Израилю воду из скалы. В Исходе 17, стихи 5 и 6 Моисей должен был жезлом ударить скалу. В этом событии мы символично видим смерть Иисуса на Голгофе. Во второй раз, как мы ниже увидим, в числах глава 20, стихи с 7 по 11, Моисей должен был говорить со скалой. Это событие указывает на тот факт, что с воскресшим и вознесенным Христом мы можем только говорить в наших молитвах. Вторично невозможно и не следует пытаться распинать Иисуса. Если бы сегодня какой-то верующий пошел в пустыню и ударил твердым предметом по скале, то ничего не произошло бы, потому что по природе мы знаем, что из скалы вода не пойдет. Это чудо всемогущий Бог сделал среди своего народа Израиля лишь в то время, когда Он ввел его в обетованную землю. В истории человечества это было неповторимое событие. В своем намерении с Израилем Господь Иисус допускает, что народ начинает испытывать жажду. И это была большая проблема для Израиля. По заданию Господа Иисуса Моисей идет и жезлом ударяет по скале, что до этого он никогда еще не делал, и народ до этого никогда не видел такого явления. Моисей бьет по скале, которая до этого была совершенно сухой, и вдруг из нее стал извергаться мощный поток воды, которой было намного больше, чем требовалось всему народу и его скоту. Но с водой у Израиля были и дальше большие проблемы. Об этом мы читаем в числах глава 20, стихи с 7 по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И здесь привычная картина скалы в пустыне превращается в непривычное событие. Там, где не было воды, народ получает в избытке ключевую воду. Псалмы 77, в стихах 15 и 16, псалмописец говорит об этом событии следующее: «Рассек скалу в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки». Так происходило это событие. Там, где была сушь, неожиданно возник большой поток воды. Два раза дал Господь Иисус своему народу воду из скалы, а в остальное время, в течение 40 лет хождения в пустыне, они были полностью обеспечены водой, и никто из них не терпел жажду. Обобщая все это, Неемия говорит в главе 9, стих 20 и 21: «И ты дал им духа твоего доброго, чтобы наставлять их, и манну твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли». Неемия сообщает нам в этом тексте, что в течение 40-летнего странствования Израиля в пустыне Господь Иисус снабжал его тремя важными вещами. Во-первых, Он дал Израилю своего доброго духа. Это было первое, в чем они нуждались и что они получили. И это было самое главное. Израильтяне должны были духовно понять то, что Господь Иисус желает им показать посредством этих событий, посредством всех чудес, которые Он творил в пустыне. Во-вторых и в-третьих, Господь Иисус дал им манну и воду, и этого было вполне достаточно. Со стороны Господа Иисуса это было гарантией, чтобы выжить в пустыне. В большем Израиль не нуждался. День за днем это снабжение надежно функционировало в течение 40 лет. Израильтяне не имели ни в чем недостатка. О том, что все это значит, следует хорошо поразмыслить. Мы можем с вами, конечно, пойти сегодня в пустыню. Это находится в пределах наших возможностей. Там мы можем ждать, чтобы с неба падала манна. Но этого не случится. Мы можем также бить там по скале, но из нее не польется вода. О том, что Господь Иисус сделал тогда в пустыне для своего народа, следует хорошо поразмыслить. Воду и манну Господь Иисус давал Израилю в огромном количестве, и Он так о нем заботился. В этом обильном снабжении израильтяне ежедневно видели творимые Богом чудеса. Никакой другой Бог не мог этого сделать. За всю историю христианства люди не слышали и не видели, чтобы в любой религии их идолы могли творить такие чудеса. Только живой Бог может такое творить. Все эти удивительные события подхватывает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 10. Все эти события и чудеса являются делом прошлого. Пытается ли он рыться в старой, в прошедшей славе? Нет, конечно. Апостол Павел дает нам такие сведения об этих тайнах, о которых мы до этого момента не читали и не слышали. Он объясняет коринфянам и начинает уже в стихе 1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Это значит, что в этих чудесах, которые Господь Иисус там творил, содержится такое дело, о котором следует точно знать. И чтобы это объяснить, он говорит: «И все ели одну и ту же духовную пищу». Возможно, при этом вы скажете: «Момент, ведь они ели манну. Они выходили за стан, собирали манну и приносили ее себе для пищи. Они обрабатывали эту манну». Это верно. В отношении манны Слово Божие дает нам подробное сообщение, что израильтяне из нее делали. Они приготавливали из этой манны самую разнообразную пищу и были хорошо обеспечены. А теперь апостол Павел говорит: «И все ели одну и ту же духовную пищу». Повторяю, все ели духовную пищу. Но Павел объясняет не только тот факт, что израильтяне собирали эти зерна манны, а в стихе 4 дальше говорит: «И все пили одно и то же духовное питье». И снова вы скажете: «Момент, ведь они пили воду, и скот их нуждался ни в чем другом, как в воде». Совершенно верно и ясно, что из скалы вытекала материальная вода. Тогда почему эта вода становится теперь духовным питьем? Затем Павел продолжает в стихе 4 дальше объяснять: «Ибо пили из духовной последующей скалы». Это является прямо таким венцом, завершением всего того, что мы до этого места поняли, что это были мощные Божьи чудеса, что это были факты, которые происходили тогда каждый день. Кроме этого, Господь Иисус, видимо, круглосуточно сопровождал свой народ днем в облачном столпе, а ночью в огненном столпе. Израильтяне все это постоянно видели и должны были понимать. Все это было ясно. И израильтяне на протяжении многих лет рассказывали об этих событиях и чудесах. А теперь вдруг все это должно быть духовно? Почему это должно быть духовно, если манна и вода – материальные вещи? Здесь мы видим, что Новый Завет оказывает нам очень важное служение. В Ветхом Завете мы читаем о многих материальных событиях, но Новый Завет очень высоко ценит тот факт, чтобы мы теперь понимали духовную подоплеку, духовный смысл этих событий. А израильтяне знали это? Конечно, во всяком случае, они должны были это понимать. Ведь не напрасно Бог дал им Духа Своего Доброго, как сообщает нам Святой Дух у Неемии 9 стих 20. Бог уже тогда говорил о духовном смысле этих событий, как я объяснил выше. Но действительно ли они это поняли, остается большим вопросом. Судя по сообщению во Второзаконии 8 стих 3, израильтяне должны были это понимать, ведь там Господь Иисус совершенно ясно говорит: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Мы сейчас видим и понимаем, Какой духовный смысл имеет содержание этого стиха? Естественно, Господь Иисус был озабочен тем, чтобы израильтяне имели в пустыне пищу и не погибли там с голоду. Он должен был давать им ежедневно эту пищу. Но за этим находилось что-то более важное. Бог хотел им показать, что все это обеспечение исходило из его уст. Все же какую полноту должен Бог иметь в своих устах, чтобы для этого миллионного народа ежедневно давать материальную и духовную пищу? Что только скрыто в устах Бога, чтобы без проблем давать в шестой день двойное количество манны, и чтобы еще оставалось? При этом напоминаю вам о сообщении в послании евреям, глава 1, стих 3, где мы читаем о полноте уст Господа Иисуса. «Сей, то есть Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей». И держа все словом силы Своей. Исходя из этого, мы видим, что израильтяне уже в Ветхом Завете должны были понимать духовный смысл так называемого небесного хлеба, как читаем в Псалме 104, стихи 40 и 41. «Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их, разверз скалу, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим». Бог обеспечивал израильтян из своих уст. Эта манна была чем-то совершенно другим, чем нормальный кусок хлеба. Так что в одном событии они были обеспечены как материально, так и духовно. В отношении этого факта мы можем только удивляться, потому что это может творить только Бог. Я скажу это народным языком. Никто не сможет одним выстрелом убить двух зайцев. Вернемся еще раз к первому посланию Коринфянам 10, стих 4, в котором апостол Павел дальше объясняет смысл духовного питья. «Скала же была Христос». И кто из этих израильтян мог подумать, что в пустыне перед ними стоит Христос, которого бил Моисей? На эту идею никто из них не пришел бы. Ведь они совершенно ясно видели перед собой гранитную скалу. Эту скалу бил Моисей, вследствие чего Бог совершал чудо и давал из нее воду. Кто из них мог подозревать, что в этой скале они видят Христа, из которого теперь потечет вода, имеющая двоякое значение? Посредством этой воды Бог желал обеспечивать в пустыне свой народ и материально, и духовно. Ему было не все равно, чем он поил свой народ. Псалмописец подтверждает это в Псалме 113, стихи 7 и 8. «Пред лицем Господа трепещи земля, пред лицем Бога Яковлева, превращающего скалу в озеро воды и скалу в источник вод». Это был Христос, которого они видели в этой скале. Затем в первом послании к Коринфянам 10, стих 4 приходит завершение всего этого сообщения. «Ибо пили из духовной, последующей за ними скалы». Скала же была Христос. Скала же была Христос, а дальше можно сказать, который их сопровождал, как в облачном, так и в огненном столпе. Дорогие братья и сестры, вы когда-нибудь видели скалу, чтобы она сопровождала человека? Это просто поразительно, что что Господь Иисус делал там в пустыне среди своего народа. Через всю пустыню скала сопровождала Израиль. Да, но скала оставалась на том месте, где израильтяне ее видели и получали из нее воду. Затем они перешли к другому месту, где снова видели скалу, о которой читаем в числах глава 20, потому что и здесь был Христос. Там Моисей проявил непослушание Господу Иисусу и снова ударил скалу, хотя он должен был с нею только говорить. Выше мы это событие обсудили. Но и в этом случае скала дала израильтянам много воды, и посредством этого события Бог показал Израилю, что духовная скала находилась с ними в пути, хотя они вынуждены были оставить материальную скалу позади. Но где мы с вами слышали уже такое, чтобы скала сопровождала какой-то народ, чтобы он не имел в пустыне никакого недостатка, не терпел нужду? Господь Иисус давал израильтянам материальные вещи, манну и воду из скалы. Все эти вещи имеют глубокое духовное значение. В этом и заключается это важное сообщение в первом послании Коринфянам, глава 10, что эти материальные вещи имеют духовную подоплеку, духовный смысл. И немалый смысл, но очень значительный, который красной нитью проходит через всю Библию. Материальные вещи имеют очень большое духовное значение. Приведу по этому поводу один пример. В Бытие, глава 3, мы читаем о том, что Ева ела плод с деревом, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Это был материальный плод. Ева посмотрела на эти плоды и сказала: «Прекрасно, я этот плод попробую, потому что он очень хорошо выглядит. И мы тоже делаем сегодня еще». А это материальное действие Евы имело ужасные последствия. Через этот акт смерть перешла во всех человеков, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.